Отношение к царской семье до сих пор неоднозначно. Кто-то считает, что они законно были канонизированы, кто-то нет. Сегодня мы обсудим эту тему. Мне будут помогать Александр и Данил.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ребят, ваше мнение?
Мое мнение о канонизации царской семьи негативное. Я не вижу... Я анализировал биографию Николая II, также его жены, и не нашел в ней ничего такого, что подходит под категорию святости.
Я за то, что... Я думаю, что их правильно канонизировали, потому что они ведь и мученическую смерть приняли. Все время, во время своего царства, они исповедовали веру Христову. Вот, и много помогали всегда. Даже царица вот во время войны сама ездила. Дети, дочери старшие прислужили во время, помогали на операциях. Вот, раненых солдат утешали все время, их поддерживали.
Но если честно, я тоже так считаю. Александр, почему вы так думаете? Ведь действительно Даниил обосновал свое мнение.
Я вот проанализировав, за что конкретно... Ну, вот давайте возьмем сначала Николая II. За что его причислили к лику святых? Ну, я вот нашел про него информацию. Единственное, что он последние 2 недели своей жизни, когда его заключили в темницу, последние 2 недели своей жизни, он, во-первых, не отрекался от своего трона. Он держался его, несмотря ни на пытки, ни на уговоры. И второе, он во время этого своего заключения своих мучителей не как-то проклинал и так далее, а наоборот, желал им вразумиться и говорил, что «Господи, помилуй их, они не понимают, что делают». И второе, что во время своей жизни он был достаточно таким, ну, хорошим семьянином и, как уже было сказано, исповедовал Христа. Однако я не считаю, что этого достаточно для причисления к лику святых, потому что то, что он придерживался своего трона, ну, мне кажется, не, вполне естественно, а то, что был хорошим семьянином, это для того времени было типично.
Интересное мнение, но ведь он принял мученическую смерть.
И что?
Но ведь многие святые, ну, так сказать, просто за то, что они погибли за Христа, уже стали святыми, а тут они вообще, ну, я так поняла, жили довольно бедно. Ну, в смысле, даже я где-то, ну, слышала, что как бы одевали маленького Алексея, ну, как бы в платье, которое носили его старшие сестры.
Так, ну вот я для начала хочу поговорить о Николае II, в принципе. Что он из себя представлял как человек? В отзывах современников сказано, что сам по себе он был весьма слабый, простодушный и легко поддавался манипулированию других людей. Второе, его участие в управлении государством было абсолютно минимальное. Его решения, которые он принимал, как правило, не были реализованы другими советниками. Теперь разберем. Каждый год в течение 2 недель он вместе с семьей уезжал на Финский залив, то есть на 2 недели он просто выбывал из жизни государства, что для любого правителя абсолютно недопустимо. Также на 2 недели уезжал в отпуск в какие-то теплые места. То есть, грубо говоря, в течение месяца он просто не участвовал в жизни государства. Ну, что для правителя просто неуместно. Далее, у него было множество хобби. Среди них охота, коллекционирование различных монет, атрибутов и так далее. И тому подобное. Это абсолютно мерзкие хобби, которые не характерны не то, что для святого, они не характерны для правителя. Насчет бедной жизни царя это, ну, не то чтобы глупость, но могу в качестве примера привести, что в 1900 году царь увлекся коллекционированием машин, и он собрал самый большой в Европе автопарк. А на то время машины были очень дорогостоящими. То есть на один автопарк была потрачена, ну, очень серьезная часть бюджета страны. И семья царя была, ну, если не самая богатая, но, по крайней мере, одной из самых богатых семей в стране.
Ну, а вот по поводу коллекционирования машин, как такое возможно, если они появились всего 10 лет раньше? Их не так много было, а то, что он, может быть, и сделал что-то, в основном-то жили они не там, не знаю, не купались в золоте, они носили обычную одежду, у них часто была поношенная, ели они армейскую пищу, солдатскую кашу.
Да, действительно, почему, как ты говоришь, при этом слабом мирском человеке страна процветала и благоухала, а когда его свергли, кровь потекла ручьями?
Я не знаю, что тогда процветало. Может быть, процветала интеллигенция и дворянство. Это меньше 5% от страны, а, по крайней мере, общая масса христиан, ну, не христиан, а крестьян, как бы, ну, по документам они уже освободились от крепостного права, но, по сути, продолжали быть теми же крепостными крестьянами, выплачивали долги за землю и так далее, и жили отвратительно. Возможно, даже хуже, чем во времена Александра II. Далее стоит отметить то, что, как я уже сказал, Николай II тратил достаточно серьезные деньги на разное коллекционирование, отдыхал очень подолгу, не участвовал, но не так сильно в жизни государства. Если взять того же Петра I, он помимо того, что также ел армейскую пищу и носил обмотки, он работал по много часов в день, участвовал в жизни государства, принимал все решения и так далее. А Николай II ничего из этого не делал, можно сказать, просто как сейчас английская королева, примерно в таком же духе участвовал в жизни государства.
Ну, похоже, все свои аргументы мы уже исчерпали.
Ничего не исчерпал, также стоит отметить, что революции на пустом месте не возникают, и если возникает революция, то это вина чаще всего государства. Конечно, можно сказать, что это большевики там хотели власть захватить, но если бы это было так, если бы жизнь народа была при Николае II достаточно процветающей, то никакой бы революции просто не было. К этому стоит добавить его введение военной тактики, что во время войны тактика, которую предлагал царь, была, ну, не то чтобы абсурдной, но, по крайней мере, не оправдывала себя. И несмотря на то, что Германия воевала в то время на много фронтов, а у России были достаточно богатые ресурсные запасы, несмотря на это, война была проиграна. Опять-таки, можно сказать, что это из-за революции, но все к этому шло даже в то время, когда революции не было.
Нет, но все же его прославили не как-то благоверного князя, его прославили как мученика, в первую очередь. То, что он мучился, и все равно он тратил последний... Он старался всячески помогать всем бедным. Есть многие сведения, как вот, что он помогал, кто к нему обращался, и мученичество вот это вот.
Да, ну давайте приведем пример Кровавого воскресенья, когда к нему хотели обратиться рабочие с петицией о своих требованиях. Ну, то есть он... Что тогда произошло? Произошел массовый расстрел на улицах с сотнями жертв. Конечно, царь в этом не участвовал, я это говорить не буду, но в любом случае он за этим не уследил. И вот такие вот результаты. А кому он что помогал? Это голословно, и я не вижу никаких фактов, которые бы это доказывали. Мне нужны факты.
Думаешь, после революции стало лучше?
Первое время, естественно, нет, потому что страна полностью перестраивалась, но к 30-40 годам, да, безусловно, стало лучше.
Ну тогда почему, куда ни плюнь, в Египте или там в этом, кажется, Израиле, после революции постоянно, вот сейчас конкретно, какого вот этого Муси свергли, и полная разруха началась?
Это естественно, что после революции происходит временная анархия, и время, как было сказано, разруха, пока что все не устолбится. Потом, как правило, приходит какое-то временное правительство, которое все нормализует, и уже через какое-то время выбирается постоянное правительство, и уклад в стране... Все в стране стоит на свои места, и жизнь продолжается. Это естественный процесс для любой революции.
Теперь все свои аргументы мы уже исчерпали. Этот трудный вопрос разрешит гость студии. Руководитель молодежного отдела протоиерей Александр Сандри. Батюшка, здравствуйте, благословите.
Здравствуйте. Да, столько было всего сказано. Вот, причем Александр, сам того не зная, начал с того, как, какой хороший Николай II был, что он не отрекался от престола, что он прощал своих врагов, относился к ним кротко. Вот. Собственно говоря, за это и канонизирован, как страстотерпец. Не за то, как он правил. Хотя об этом тоже можно поговорить. И просто оно как бы дополняет штрихи к портрету. Вот. Вообще к самой личности можно по-разному относиться, так же, как у нас в жизни. Нам одни люди больше нравятся, другие меньше нравятся. Это естественно, потому что мы имеем особый склад души. Кому-то нравятся более мягкие люди, душевные, чувственные, творческие натуры, а кому-то более такие люди, знаете, нравятся такие солдаты, воины, которые сказал слово, отрезал. Вот. Понятно, что есть разный типаж людей. Александр III, отец Николая II, он был таким вот «сказал, отрезал». Николай II был более мягким человеком по своему даже внешнему виду. Это дело личной склонности. И здесь, я думаю, об этом даже не стоит говорить. Часто мы говорим именно в силу того, что нам кто-то нравится больше, кто-то меньше. И вот сколько я слышал критику, когда со своими друзьями спорил, там гораздо больше они говорят аргументов различных. В основном все сводится вот к личной какой-то симпатии или антипатии. Это принципиальный момент. Насчет того, управляли им или не управляли, там, слушались его или не слушались, я один только маленький пример приведу. Самый простой. Реформа Витте. Слышали такого политика Витте? Да, министр финансов был в том числе, и индустриализацию проводил. Так вот, его финансовая система сделала так, что рубль стал самой крепкой валютой на всей земле. Знаете, это, да, факт? Почему так произошло? Весь народ был против этой реформы. Как сам писал Витте, во-первых, по невежеству были против, во-вторых, по привычке. Весь народ был против этой реформы. Так вот, успешность этой реформы была только потому, что ее лично поддерживал Николай, царь, император. Только благодаря этому была успешность этой реформы. Рубль был самый крепкий. Индустриализация, вот второй такой факт, о которых можно поговорить. Вот сейчас в истории очень можно спокойно сравнить. 100 лет прошло. Россия 100 лет назад и сегодня. Кто лучше живет? Вот. Часто забывают, что крестьяне, которые уходили в поисках в город, это были такие люмпенизированные крестьяне, которые не хотели работать, которые думали, что можно вот так поработать немножко на заводе, и все нормально. Поэтому часто они не хотели на земле работать, поэтому и уходили в эти города. И почему часто бунты случаются? Вот еще раз, вот еще такой интересный момент. Вот сейчас идет известные процессы по Болотной площади. Слышали, да? Вот наше время. Кто выступает больше всего, как вы думаете? Те людям, которым плохо живется?
Да. Которым мало.
Которым хорошо живется. Вот в чем вся проблема. Сегодня кто выступал на Болотной площади, это так называемый почти средний класс. Вот список тех людей, их спрашивали, что вам не живется. Их спрашивали, вам сейчас хорошо живется? Во многом из них успешные люди. У всех есть квартиры, машины, нормальный заработок. Большинство из них. А им чего-то еще надо. Наоборот, когда человеку хорошо живется, когда человеку начинает более-менее нормально хорошо житься, тогда он начинает восставать. Пролетарий в то время, Горький, как описывал, вот если читали «Мать», как они жили, на самом деле просто пьянство было. Их просто легко было ими манипулировать. А крестьянство очень долго не хотело включаться в эту борьбу. А крестьянство было 87% населения в России того времени. И если говорить, кто начал революцию, кто начал тот бунт, это были рабочие. Да, там была это была проблема восстановления вот этого паритета с капитализмом. Но здесь проблема не в царе, а проблема, что развивается капитализм, капитал, вот эти вот капиталисты, которые имеют средства производства, и рабочие простые. И между ними оно потихонечку устанавливается. Во все времена, везде, во всех странах вот это противостояние рабочих за свои права, и тот, кто дает работу. И сейчас у нас идет. Работодатели всегда недовольны начальниками. Это знакомый это спор. Известный знакомый спор. И вот они именно и начали революцию. А 87% крестьян, которые жило в России в сложных климатических условиях, оно начинало нормально жить. Если посмотреть, как жили крестьяне в то время, мы увидим, что соборы стояли необычайно большие, которые сами же крестьяне строили. Посмотрите, поездите по деревням, по селам, сравните место, село, сколько там было жителей и какие соборы они ставили для себя. Это был стройка для себя, они строили церкви, они не представляли, как можно жить без церкви. Это очень показательно, насколько наша Россия была это развита в этом плане. Да, действительно, климатические условия сложные, да, действительно, часто мог случиться голод. Но именно при Николае II такие исследования есть. В сельскохозяйственном, сейчас аграрном университете, они проводят исследования по продовольственной безопасности. Так вот, именно при Николае II стали проводить такую продовольственную безопасность. Если год урожайный, они скапливали тогда, когда будет год неурожайный. И они сравнивали времена, там, например, 1890 год сравнивали и 1910. Отмечали, сколько людей погибло от голода, потому что неурожайный год, И вот сравнивали, что в 1910 году такой урожай был, гораздо меньше, чем в 1890 году. А от голода не погиб никто. Почему? А потому что вот эти вот процессы, они незаметные часто. Процессы регулирования, продовольственной безопасности, процессы развития культуры, добровольчества. Это все то, что царь Николай сам все это делал. Действительно, хобби. На самом деле, что такое хобби? Если взять хобби, это вообще-то, если взять английскую культуру, хобби для каждого джентльмена должен иметь человек. Если у него нет хобби, то он какой-то не такой человек. С ним и дружить не стоит, потому что у него нет хобби, ему ничего не интересно, он равнодушен в этом мире. Поэтому император Николай, который общается со многими дворянами, интеллигенцией, не только в своей стране, но и за пределами, он имел прекрасные хобби и должен был развивать и машину, как самое главное, это развитие автопрома. Если бы у нас не было революции, у нас бы сейчас наши машины были бы лучшие. И самолеты бы наши были лучше, вертолеты наши были лучше. Кто, кстати, наши вертолеты развивал? Знаете такого Сикорского? Что на всех его вертолетах летают до сих пор президенты. До сих пор летают на вертолетах Сикорского президента Соединенных Штатов Америки. На всех его вертолетах. Идеи, которые он здесь в России развивал при царе Николае II. Этих примеров можно приводить массу, которые были сделаны. А то, что произошло вот это грехопадение, то, что народ взбунтовался, это, ну, действительно, грехопадение произошло. Причины революции, если вот четко взять и взять Бердяева почитать те воспоминания. Одно слово, вакханалия, зверство, люди потеряли свой облик, с людьми что-то такое произошло, массово причем. И причины, рациональных причин не найти. Причины были иррациональны. Это очень важный момент. Поэтому, когда мы говорим про факты того времени, начинаем обсуждать, вот царь Николай такой. Вот я бы хотел вот эти тезисы еще раз подчеркнуть. Во-первых, часто мы по вкусу своему судим людей. Нам кто-то нравится, кто-то не нравится. Я знаю людей, которые вообще прям влюблены в Николая II. Им образ этот близок. Мягкий царь, добрый, благодушный. Кто-то считает его слабым в чем-то, потому что он мягкий. На самом деле слабость – это кое-что другое. Вот. Но вот он людям многим нравится. Он просто вот такой образ человека, которому можно подойти и спросить. Про революцию было, про кровавое воскресенье. Тоже история темная, до сих пор историки спорят, что там было. Кто первый стрелять начал, откуда стали стрелять. Очень, очень вероятно, что со стороны рабочих были провокаторы, которые взяли и стали стрелять в солдат. Естественно, если в них стреляют, что солдаты будут делать? Что будут делать офицеры? Защищаться? Это им естественно просто. Они просто не могут не защищаться. И при чем здесь царь Николай? И последнее, которое я услышал аргумент, работал мало. Для примера наберите в поисковике, сколько работает Обама, президент США сегодня. Плох не тот человек, не тот правитель, который мало работает, а плох тот правитель, у которого работают плохо его подчиненные. Вот тот правитель плох. Начальник, который много сам пишет, сам делает, это плохой начальник. Начальник, который ничего не делает, у которого все остальное это работает, он только направляет, поддерживает, вдохновляет, тот хороший начальник. Поэтому вот эти аргументы, они на самом деле, которые говорят как бы о личности, о каких-то вещах, они все очень спорные. Но я бы еще раз хотел подчеркнуть, что канонизация Николая II именно связана с тем, что он первый принял вот этот удар в виде такого явного зла. Явное зло – это вот те убийства, которые начали твориться на нашей земле. Вот этот террор от большевиков, от вот этих красных, безудержных, так вот, то есть вот эти были красные орлы. И действительно, посмотрите, вот память мучеников, вот просто возьмите, посмотрите, когда память мучеников. Вы найдете очень много мучеников, которые вот 18-й год, найдете именно август, сентябрь, октябрь. Почему? До этого времени, в 17-м году, не было мучеников. Священников особенно. Не было мучеников за веру, за Христа. Почему? А потому что не был еще убит царь. И вот как бы, когда царь был, он как бы сдерживал. Даже вот сам факт, то, что он был живым, сидел, как вы говорили, не отрекался на самом деле. Да, действительно, на самом деле он не отрекался. Этот вопрос спорный, что он там написал отречение, и там, это очень спорный вопрос. Но вот этот сам факт, что он сдерживал своим присутствием вот эту вот вакханалию, и когда они его убили, у них руки развязались, и после этого стали всех остальных убивать безжалостно, кровожадно, вероломно, это говорит как раз-таки о том, что он пострадал от чистого зла, от сатаны. То есть сатана кого хочет убить? Того, кто за Христа. Христовых он хочет убивать. Поэтому церковь канонизирует. Что значит канонизирует? Она, значит, учит. Слово канонизация, это значит показывает, что вот то, как человек умер прежде всего. Мы же вспоминаем у святых. Какой, кстати, день, знаете? Обычно. Не Рождество святых. Мы вспоминаем у святых какой день?
День смерти.
День кончины. День смерти. Христианских жизней. То есть нет христианских жизней, есть христианские смерти. То есть то, как завершает человек жизнь, то это и есть христианство. И вот то, как Николай II и его семья, и его подданные, верно подданные, завершили жизнь, с каким настроением они завершили, как они мужественно держались в это все время, хотя условия были тяжелые, непривычные для них, для их статуса, показывает о том, что вот эта их кротость, их снисхождение, особенно стихи Ольги известные, «Дай нам относиться к своим врагам милостно», я не помню точную цитату, но ее можно найти, которая была написана, по-моему, за месяц до их гибели. Это говорит именно вот об этой святости. Это, вот об этом мы говорим при этой канонизации. Правление, время правления Николая II, время, когда вот были сложные процессы, происходили у нас в России, они сейчас до сих пор происходят. Вот если мы не сможем правильно отнестись к той эпохе, если мы будем ее неправильно понимать, как в ту, так и в другую сторону, мы не сможем и сегодня нашу историю решить. Потому что 100 лет прошло, число граждан в России такое же, как и 100 лет назад. Даже меньше стало. Тогда было 200 миллионов человек, сейчас 140. Вот и посчитайте, как мы жили, как мы живем, насколько мы стали лучше. Посмотреть, как жило тогда студенты, как жили, профессоры. Посмотреть вот та же этого Раскольникова, его комнатку можно посмотреть. Все это можно соотнести, и при правильном соотнесении, беспристрастном. Увы, сейчас мы часто становимся заложниками такой ситуации, когда какие-то мнения, часто нерассудительные, они вот влияют на нас. И получится все не так однозначно, как говорил Александр. Вот. Но справедливости ради надо сказать, что вот церковь не канонизировала за его правление, потому что если человек что-то делает, он не может не ошибаться. Были ошибки у Николая II, безусловно. И часто вот пишут, например, о такой ошибке, что его очень сильная толерантность по отношению к другим религиям. Что эта сильная толерантность позволила тому, что вот православная церковь, она не была так вот развита, как не могла так развиваться, вернее, скажем, как, например, лютеране, как протестанты у нас в России. Вот этот был вот такой момент, о котором некоторые историки пишут. Но это все нюансы. А самое главное, что я все-таки считаю, что человек был искренне и честный. Это тоже важно очень. Искренне честный. И многие его инициативы, они вошли не только в нашу историю, но и в мировую историю. В мировую историю. Как вы думаете, в каком известном международном суде до сих пор висит его портрет? Гаагский трибунал. Именно он был инициатором гаагских отношений, правильных отношений во время войны. Чтобы было какое-то регулирование. Вот, чтобы войны начинались беспощадными. Русско-турецкая война была уже такой, а Первая мировая война, и особенно Вторая мировая война, это по ужасу, беспощадности, страшные войны. И вот именно Николай II стал инициатором правильного отношения к военнопленным, там, к неприменению каких-то там газовых, например, этих видов оружия, да, химического оружия. Вот. И какие люди окружали? Были в то время люди, которые были искренними и честными, которые хотели и внесли большой вклад и в науку, в культуру, на весь мир прославились этим, вот, этой культурой русские. Ну, здесь много что можно говорить про то время.
Это была передача «Дискуссионная площадка». По одну сторону был Александр Терещенко, по другую — руководитель молодежного отдела протоиерей Александр Сандарев. Продолжение следует.